Николай Марчук. Пепел. Аннотация. 1927 год от Рождества Христова. 10 лет прошло с года 2 революций в России. 9 лет прошло с разрыва. Тектонической катастрофы, физически разделившей Российскую империю на 2 части. Красную и белую. Мне 21 год. Я ведьмин сын, выродок, наделенный даром. И это моя история. Глава 1. Все тело оцепенело. Страх сковал и парализовал. Смертельный ужас ухватил костлявыми пальцами за живот и туго-туго стянул его в жесткий комок. Я не мог ни пошевелиться, ни вымолвить и словечко. Даже заорать во все горло было страшно. Еще чуть-чуть я обмочусь от накатившей волны животного страха. Гневные крики, брань, проклятия и оскорбления гулко доносились сквозь плотную защиту старой шубы, укрывшей меня с головой. Хуже всего было, что помимо громких звуков, сквозь меховую защиту липкими пальцами проникал страх и ужас. Я буквально чувствовал его удушающее объятие. Старая волчья шуба могла защитить от холода и стужи. Она могла приглушить рев и гомон разъяренной толпы, которая осадила небольшой бревенчатый домик в лесу. Но защитить от страха она не могла. Не могла. Страх терзал душу и рвал плоть. Он вгрызался в тело, подобно бешеному псу, заставляя каждую мышцу, каждую клеточку тела сжиматься и трепетать. Я боялся. Я страдал, я сходил с ума от страха. Пусть эти страшные люди уйдут, исчезнут, испарятся. Я не хочу их видеть, я их боюсь. Мне всего 5 лет. 5 лет. Я маленький мальчик, я их боюсь. Они страшные, злые, ужасные. Пусть они уйдут. Слезы текли ручьем, страх рвал глотку и сбивал дыхание. Мальчик мой. Полог шубы раскрылся, и я увидел лицо матери. Я спрячу тебя в печь, закрою заслонку, прогоню злых людей, а когда матрешка рассыпется пеплом... Матушка сунула мне в руку небольшую деревянную фигурку. Ты выберешься наружу, побежишь к реке и пойдешь вниз по ее течению. Вот тебе узелок. Мне в руки попал объемный дерюжный сверток. Там все необходимое. Дойдешь до города, найдешь городового или околоточного и скажешь, что ты сирота. Запомнил? Матушка говорила быстрой скороговоркой, будто бы боялась не успеть произнести все задуманное. «Мама, а ты?» Заранее боясь ее ответа, спросил я. «Я останусь здесь. Лихие люди так просто не угомонятся. Так надо, сынок. Скрывай свой дар от всех. Люди не жалуют нас, одаренных. Они нас боятся. Поэтому хотят убить. Ты ведьмин сын и навсегда останешься им. Но чтобы выжить... Ты должен скрывать свой дар от других, но при этом не забывай играть с ним, как я тебя учила, иначе он убьет тебя. Запомнил? Да, — тихо прошептал я. Я тебя люблю.
Мама чмокнула меня в лоб и тут же запахнула полог шубы. Я почувствовал, как меня, завернутого в шубу, подхватили на руки, принесли по воздуху и затолкали в печь. Стало еще страшнее, хотя, казалось бы, куда уж страшнее, и вот поди ж ты. Резкий противный звон бьющегося стекла. Грохот тяжелыми кулаками в дверь и долгий пронзительный визг матери, который буквально проник внутрь головы, забился там, затрепетал, да... Оборвался на высокой ноте. Я ухватился за ниточку дара. Принялся наматывать его на солнышко внутри груди, распаляя его все ярче и ярче. Это меня и спасло. Трепетавший в груди огонек солнышка соприкоснулся с липкими оковами стылого ужас и... полыхнуло. Пламя внутри меня разгорелось настолько жарко и буйно, что мне пришлось выплеснуть его наружу, иначе я сгорел бы вместе с ним. Печка затряслась, заходила ходуном. Грохот снаружи за пределами волчьей шубы стоял такой, что казалось, будто бы я оказался на небесах, в тот самый момент, когда по облачкам скачет боженька в золотой колеснице и хлещет своим огненным кнутом лошадок. Что-то тяжелое и массивное придавило меня сверху, лишив возможности дышать и двигаться. Воздух закончился очень резко, будто бы его не было вовсе, а шуба принялась трещать и жечь огнем. Замерев от страха, я только и мог что наматывать ниточку дара на солнышко в груди. Мотал, мотал, мотал. Солнышко внутри меня разгорелось ярко-ярко, а когда жар от него стал невыносимым, я вновь отпустил его на свободу. Полыхнуло ярким светом, сбросив тяжелый полог огромной волчьей шубы. Сразу стало легче дышать. Воздух вернулся в легкие, в голове прояснилось. Зажатая в кулачке деревянная фигурка превратилась в невесомое облачко праха. Поднял голову, открыл глаза и удивленно ахнул. Бревенчатой избушки, где я жил с матушкой, больше не было. Стены, сложенные из темных бревен, поросших мхом, соломенная крыша, лавки, стол, стулья, доски на полу и даже верхняя часть печки – все это исчезло, разлетелось по округе серым пеплом. Я встал на колени и удивленно завертел головой по сторонам. Остался только низ печи, на котором я сидел. Стены избы, крыши, поленница, сарайка, небольшая банька и чистокол ограды – все исчезло. На их месте остался лишь серый пепел. Будто бы кто-то все испепелил в один миг, дунул огнем боженька, и все исчезло. Пепел вокруг. Один лишь пепел, среди которого угадываются очертания скрюченных, испепеленных человеческих фигур.
«Маменька!»
— испуганно пискнул я. Проснулся я резко, рывком встал с постели, ощупав горло. Руки дрожали, сердце бешено колотилось. Липкие щупальца ночного кошмара ухватили за горло, сжали спазмом и не отпускали. Сон? Это просто сон. Кошмар? Чертов кошмар, будь он проклят. Давненько мне не снился этот сон. Пару лет точно. Я даже позабыл сюжет. Ух, аж испарина на лбу выступила. Вдох-выдох. 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 Отдышался. Полегчало. Ночной кошмар был настолько реалистичный, что жар на теле чувствовался до сих пор. Глянул на подушку, наволочка вся мокрая от горячего пота, а вот простыня наоборот, будто из морозилки. Так ведьминых детей и вычисляют по малолетству. Если во время сна потеет лишь одна голова, значит, есть способности к дару, которые чаще всего и проявляются во сне. Глянул на часы, начало 10-го. Поздновато я проснулся. Но оно и неудивительно, 2 недели вкалывал как раб на галерах. Что ж сегодня такого должно приключиться, что давно погибшая матушка хочет меня предупредить и уберечь? Просто так этот ночной кошмар не снится, он всегда вещает о приближении какого-то лиха. Сегодня 9 седого. Тут и без всякого вещего сна понятно, что денек и особенно ночка будут те еще. Как зайдет волчье солнышко, так артель ватага седого пойдет мстить своего батьку. Ну и я с ней, хоть уже пару лет как не артельски, а на волюшке. Но седой был батькой для меня даже больше, чем для других. А значит, отомстить лиходеям, убившим его, это мой долг в первую очередь перед самим собой. Сделал пару глубоких вдохов, медленно выпуская воздух из легких. Потянулся к дару, ухватился за кончик и принялся наматывать на солнышко. Успокоился, расслабился, отдышался. Выбрался из постели, прошлепал босыми ногами по холодному каменному полу к стене, где был прикручен турник и несколько перекладин. Ухватился руками за поручни, согнул ноги уголком и, продолжая накручивать нить на солнышко, принялся медленно подтягиваться. Закрыл глаза и, не переставая подтягиваться на турнике, погрузился в транс. Солнышко разгорелось сильнее обычного. Тепло, идущее от него, разогнало кровь и энергию по жилам, которая приятной теплой волной прокатилась по всему телу от макушки до кончиков пальцев на ногах. Живая сила потянулась от солнышка в груди, к рукам, голове, паху и ногам, от центра к концам пятиконечной звезды. Ух, хорошо. Перехватывая 2 руками, разжал мизинцы, средние и указательные пальцы. Дюжину раз подтянулся на кольцах, из большого и указательного пальцев. Спрыгнул с турника, начал приседания. Широко взмахнул руками, ногами, сделал несколько поворотов туловищем туда-сюда. Скрутился, низко наклонился, коснувшись лбом коленей. Размялся, растянулся, разогрелся. Дурные мысли и нехорошие предчувствия сами собой отступили прочь. Закружился в бой с тенью, активно нанося удар руками и ногами невидимому противнику, используя различные ударные методики. Благо, за последние 5 лет изучил всевозможного рукомашества и драгоножества превеликое множество. Тут тебе и английский бокс, и сават, и джиу-джитсу, и даже экзотический африканский дамбе. Всего понемногу, лишь бы напомнить тысячный раз собственному телу, как надо действовать в драке самостоятельно, без помощи мозга. 10 минут просто махал руками и ногами, отрабатывая различные связки и переходы. Потом подключил дар, поочередно меняя положение рук и ног в плане атаки и защиты. Пережег излишек дара, уменьшив его до критического минимума. Теперь меня никто из одаренных не заметит. Теперь я обычный человек из мяса, кожи и костей. Сходил в уборную на этаже, привел себя в порядок. Вернулся в комнатенку, кое-как расчесал свои кудри редкозубой расческой, в очередной раз дав себе обещание по дороге заскочить в цирюльню. Оделся, распихал по карманам всякую мелочевку, обмотал вокруг запястья правой руки длинную нитку тяжелых свинцовых четок, где вместо бусин была картечь. Добавил в бумажник пару крупных купюр, все, что заработал за последние 2 недели, сегодня придется раздать. Крепкие теплые ботинки, штаны из плотной ткани свободного покроя, нательная рубашка, свитер, полупальто. Вся одежда неброская и простоватая. Ну и не обноски голодьбы, что-то среднее, как раз то, что должен носить аспирант института и выходец из среднего класса с невеликим достатком. Глянул перед выходом в зеркало. Худощавое волевое лицо с заостренными чертами, пепельно-седая взлохмаченная шевелюра, прямой нос, темно-карие глаза в паутине мелких морщин. Недельная щетина, на вид 25-27 лет. На самом деле мне 21 год. Я выгляжу старше, потому что лихо полный жмений всю жизнь хлебал. Ни ножа, ни револьвера с собой брать не стал. Зачем? Уж чего-чего, а всякого холодного и огнестрельного оружия в кладовках артели Седова столько собрано, что можно армейский полк вооружить. Да и опасно тягать при себе оружие. Полицейские сегодня будут особенно бдительны. Понимают, что 9-ны прошли, и за смерть батьки его артель будет мстить. Мало полицейских, так в городе еще и от военных патрулей в последние дни не протолкнуться. Жил я в комнате на чердаке 3-этажного доходного дома. Сам свое жилье обустроил. Законопатил все щели и стыки в стенах и крыше серебристым мхом, который отлично экранирует излишки дара. Поэтому и живу на чердаке, чтобы энергия, высвобождающаяся во время тренировок и занятий, не скапливалась и могла свободно уходить. За съем я ничего не плачу, но взамен этого помогаю смотрящему за домом поддерживать в нем порядок. Но это и не трудно, так как всех буйных давно из доходного дома выжили. А нынешние жильцы все как на подбор спокойные и тихие. Спустился по скрипучей лестнице на 1-й этаж, завернул в короткий коридорчик и легонько стукнул несколько раз в дверь дворницкой.
«Чего?»
— раздался изнутри недовольный голос Архипа. Дверь слегка приоткрылась, и в проеме появилось лицо дворника.
«Алексей, здоров будь! Что случилось?»
«И тебе не хворать», — кивнул я, протягивая заранее отложенную 3-ку. «Сегодня 10-й день по Седому. Купи, что надо, и помяни», — распорядился я.
«Сделаю, барин»,
— тут же вежливо кивнул мелкий старичок.
«Хороший был все-таки человек Седой. Справный артельщик, с понятиями жизни. Ватагу свою крепко держал в кулаке».
Дворник потряс перед собой сжатым кулачком.
«Куплю пирогов, да раздам жильцам».
«Я вернулся в 9 вечера. Зашел к тебе, сидели, поминали Седова. Ближе к полуночи ты меня вдрызг пьяного увел в мою комнату», — прошептал я, протягивая дворнику еще 2 3-ки.
«Понял», —
кивнул Архип, мгновенно прибирая банкноты. Подмигнув дворнику на прощание, вышел на улицу. Вдохнул свежий, пока еще морозный воздух. «Март. Весна уже пришла».
но еще не вступила в свои права. Ничего, недолго зиме пировать. Уберется скоро ледяная старуха во свояси. Алиби можно было сказать обеспечено. Теперь можно ночью навести шороху в цыганской слободе. Как оно сегодня повернется, непонятно, но, судя по ночному кошмару, ничего хорошего точно не будет. Да и как оно может быть по-другому, если, со слов Черного, к смерти Седого виноваты цыгане? Клан Мануш активно торговал рыжиком на улицах Тобольска. Раньше ромы никогда не пересекались с артелью Седого, но крайней осенью произошло несколько стычек между Ромалой и нашей ватагой в руинах воскресшего города. Обе стороны добывали рыжую плесень, обильно растущую на древних руинах. Цыгане варили из плесени наркотическое зелье, рыжик, а артельщики перепродавали ее в лаборатории института. И вроде бы стычки в мертвом Воскрешенске – это обыденность, к которой все давно привыкли, а 9 дней назад Седого нашли с заточкой в правом боку. Черный по своим каналам пробил и выяснил, что батьку убили ромалы клана Мануш. Доказательства причастности цыган к смерти батьки, как по мне, были так себе. Но волк, выступавший в качестве третейского судьи, их принял и разрешил в атаге мстить за своего батьку по прошествии 9 дней. Клан Мануш мог уйти из Тобольска, но цыгане остались в городе. А это значит, что либо они не признали свою вину, либо уверены в своих силах. В любом случае, ночка обещает быть жаркой и кровавой. Сегодня 9 дней со дня смерти Седого. Ночью его артель отомстит за смерть своего батьки. Завтра утром в артели будет новый главарь. Кто им станет? Пока неизвестно. Потому что Седой, как всегда, обо всем озаботился заранее и оставил после себя завет, который скроют завтра утром. Завет находится у волка, смотрящего за всеми артелями Тобольском. Если старый ватажник решит, что за смерть Седого отплатили должным образом, то он скроет завет и огласит имя нового батьки. А если нет, то артели Седого больше не будет. А что ждет лично меня? Я 2 года живу своей жизнью, которая, впрочем, очень тесно была связана с ватагой, в которой я прожил всю жизнь. При этом между мной и Седым сформировались равноправные и взаимовыгодные отношения. Ты мне, я тебе. Аспирант и ассистент профессора Вышинского – это весьма полезный человек для артели черных старателей, которые живут с добычей всякого разного в мертвом городе и проводки всех платежеспособных клиентов к черным пирамидам Воскрешенска. Выгода для обоих сторон очевидна. Седой получал хорошую легальную цену за добытое и постоянную клиентуру для экспедиции в пирамиды Воскрешенска. А профессор Вышинский получал нужные ему материалы и артефакты вовремя, нужного качества и по хорошей цене. Но и студенты с факультета профессора после инициации дара возвращались из мертвого города без потерь. Причем все это чуть ли не официально, так как артель Седова вот уже как 2 года числилась грузчиками и проводниками в научных экспедициях института. Всем было хорошо и выгодно. И тут на тебе. 9 дней назад заточка в правом боку батьке разом все перечеркнула. Кого Седой назначил заветь вместо себя? Колуна? Черного? Или меня? Если меня, то я не могу удержать артель в прежнем составе, так как меня после выхода из состава артели некоторые считают отщепенцем и белой вороной. Хотя, может, оно и к лучшему. Давно пора убрать особо буйных из артели, которые в легальном деле больше мешают, чем помогают. Колун на протяжении многих лет правая рука Седого. Простой как топор детина из крестьян, который поведет в атагу прежним курсом, ничего не меняя. И мне от этого сплошная выгода. Если по завету Черный станет новым главой артели, то тогда будет все наоборот. Артель выдавит из себя всех правильных и с головой уйдет в явный криминал. Оно и понятно, 100 грамм чистого рыжика стоит 100 рублей, а если его разбавлять 1 к 10 и продавать напрямую на улицах, то это уже 1000, а то и все 2. Хороший месяц один артельщик может насобирать не меньше килограмма рыжей плесени, а в промысловом сезоне этих месяцев 5. Вот и выходит, что на сборе и торговле рыжика можно заработать столько денег, что ими потом можно подтираться и печь топить. Вот и думай после этого
А так ли случайно смерти Седова были обведены Ромео и Мануша?